Добрый день. Сегодня у нас в гостях Валерий Аркадьевич Алексеев. Человек, который не раз бывал на телеканале «Союз». Мы находимся в студии, которая находится в фонде, который он возглавляет. И надеюсь, что эта встреча и разговор будет опять интересным. Здравствуйте, Валерий Аркадьевич.
Здравствуйте, Константин Петрович.
Я все-таки представлю еще раз нашим телезрителям вас. Вы президент Международного общественного фонда «Единство православных народов», доктор философских наук, профессор МГУ имени Ломоносова, а также действительный член Академии российской словесности. Вот можно перечислять и дольше еще многие ваши регалии и звания, но, наверное, этого достаточно, и многие тоже вас, как я говорил, уже хорошо знают. Валерий Аркадьевич, ваш фонд, он продолжает действовать, невзирая на всякие сложности, которые происходят вокруг. Какие новости? Вот я знаю, что недавно вы отмечали 76-ю годовщину Победы. Это происходило в Болгарии. Какие самые интересные новости сейчас из фонда можно было бы услышать?
Спасибо, Константин Петрович. И в целом я благодарю руководство телеканала «Союз» за внимание к деятельности нашего фонда. И мы очень удовлетворены этим нашим таким творческим партнерством. Действительно, мы находимся в этой студии, в стенах нашего фонда, где работает телестудия «Союз». Что касается деятельности фонда вот в этот сложный такой ковидный или постковидный период, который еще, наверное, полностью не наступил, то, тем не менее, фонд продолжал свою деятельность, несмотря на все ограничения, которые были связаны вот с этим, так сказать, напастью. В прошлом году мы отметили 25-летие фонда. 2 месяца назад мы уже отметили 26-ю годовщину деятельности фонда. Вот. Для нас это, конечно, такие рабочие, будничные, так сказать, мероприятия. Но, тем не менее, за плечами 26 лет сложился определенный опыт, который все-таки позволяет, так сказать, уверенно, как я полагаю, двигаться по нашему пути. Что касается 76-й годовщины Великой Победы нашего народа во Второй мировой войне, прежде всего, Великой Отечественной войне, то хотел бы сказать, что действительно все наши отделения, как зарубежные, так и наши региональные внутри нашей страны, они не остались равнодушными к этому событию. Вы правильно сказали, что и болгарское отделение, и молдавское отделение, и черногорское, и сербское, белорусское, и даже украинское, несмотря на сложности, которые сегодня имеются в политической, общественной и религиозной жизни Украины, связанные с возрождением, так сказать, прямо скажем, крайних форм нацизма в этой нашей братской республике. Тем не менее, вот эти мероприятия, посвященные нашей славной Великой Победе, они состоялись. Но я хотел бы отметить еще вот какое одно очень важное мероприятие, событие, которое осуществил фонд вот в рамках, так сказать, почитания этой даты и вообще этого великого исторического события под названием «Победа Советской Армии Великой Отечественной и всего советского народа в Великой Отечественной войне». Мы в конце прошлого года мы провели очень важную международную акцию, нашу очередную ежегодную, 26-ю по счету, международную конференцию, которую мы провели в Российской Федерации. Обычно мы проводим наши международные конференции за пределами нашей страны, и они посвящены наиболее актуальным, так сказать, событиям, актуальным темам современной жизни международной, но с точки зрения нашего православного христианского понимания. Но в прошлом году мы провели эту конференцию по целому ряду обстоятельств, и мы запланировали ее провести еще до ковида, что она будет проведена именно в Российской Федерации и именно в Ульяновске. И она была, эта конференция, посвящена 75-летию Победы, и называлась она «Церковь и война» в таком широком, большом смысле. И почему мы выбрали именно Ульяновск? А именно потому, что в Ульяновске, об этом почему-то мало кто знает, и наши историки крайне мало, так сказать, это популяризируют, о том, что в годы Великой Отечественной войны, в эвакуации, 41 по 43 год, самый тяжелый период войны, в эвакуации здесь, в Ульяновске, находился синод Русской Православной Церкви. В священном начале Русской Православной Церкви Московского Патриархата было эвакуировано как очень ценный, так сказать, институт государственной общественной жизни, был эвакуирован в Куйбышевскую область, в которую тогда входил Ульяновск. Как известно, все важнейшие институты государственной власти и дипломатические посольства, которые не покинули Советский Союз и остались, так сказать, работать в Советском Союзе, как известно, были по решению Государственного Совета обороны эвакуированы в Куйбышевскую область. И вот вместе с ними...
И Синод попал в это число.
И вместе с ними, да, Синод, как особо ценный институт.
Это малоизвестный факт.
Да, и он там, значит, очень успешно работал, потому что много важнейших решений было принято именно в Ульяновске. И это очень важно. Ну, прежде всего, конечно, уже с первых же дней войны местоблюститель патриаршего престола, блаженнейший митрополит Сергий Строгородский, он сразу же, так сказать, включился в эту большую патриотическую работу всего советского народа, руководства советского народа и государства по мобилизации всех сил, в том числе и, конечно, духовных сил на отпор врагу и на победу. В первый же день войны, 22 июня, было два, так сказать, обращения к советскому народу, которые прозвучали в унисон и, можно сказать, синхронно.
Даже
лексика была очень похожа, понимаете?
Сталин
да.
и...
Нет, Сталин выступил чуть позже. Первым выступил, известно, председатель Совета народных комиссаров Вячеслав Михайлович Молотов. И в это же время, в это же часы прозвучало и выступление по радио, в том числе и блаженнейшего митрополита Сергия. То есть, вот смотрите, так сказать, с первых же минут этой вот колоссальной опасности, этого напряжения, в священном начале Русской Церкви было с народом, оно воодушевляло народ. И я думаю, что не случайно, что вскоре было принято решение об эвакуации, в том числе и в священном начале Русской Церкви тоже, так сказать, по специальному плану, по специальному, значит, графику в Ульяновск.
А когда уже был избран новый патриарх?
Сейчас я об этом скажу.
Что произошло дальше, интересно?
Потому что для нас очень, вот послушайте, для нас очень важен именно Ульяновский период. Мы не случайно проводили там конференцию. И у нас выступали и в режиме онлайн, и в режиме очного присутствия наши крупнейшие историки, которые занимаются этой темой очень глубоко и серьезно. Скажем, доктор исторических наук, главный этот, архивист Санкт-Петербурга, господин Шкаровский, выступил с прекрасным докладом. У нас выступили и зарубежные наши партнеры, и депутаты парламента Сербии, и Болгарии, и Белоруссии, и многие другие. Это очень важно. И все, так сказать, в той или иной степени отмечали роль церкви, православия в победе, но особенно, конечно, вот мы хотели подчеркнуть роль нашей церкви. Потому что вот смотрите, что мы хотели бы отметить. Вот все важнейшие события, которые были в годы войны и связаны с церковной жизнью, они все в той или иной степени, так сказать, определялись священноначальным Русской Церкви в Ульяновске. Ну, например, как известно, значит, фашистские власти, которые оккупировали часть нашей страны, они не оставили без внимания и вопросы православной жизни, православной церкви. И сразу же под диктовку, значит, гестаповских и прочих, так сказать, специальных органов фашистской Германии стала вестись работа по отрыву от Московского патриархата, от Русской Церкви, целых кусков и частей, так сказать, нашего православного комьюнити. В Украине в 1942 году была провозглашена автокефалия Украинской Церкви исключительно под, так сказать, влиянием и при непосредственном участии фашистских оккупационных властей. Так называемая автокефалия, которую провозгласил епископ Поликарп Сикарский. И кто выступил против этого? Конечно, Синод Русской Церкви выступил против этого категорически сразу же в 1942 году. Для этого был создан собор епископов, о чем мало кто знает. Провести в годы войны собор епископов, значит, в эвакуации в сложнейшее время 1942 года.
Да съехаться только нереально было.
Конечно.
Да.
Вот поэтому,
транспорт не работал.
Притом, значит, власти, между прочим, оказали самую необходимую помощь для того, чтобы этот собор в Ульяновске состоялся. И, значит, вот эта схизма, вот этот вот раскол, этот предательский акт со стороны части украинских священнослужителей, коллаборационистов. Он был самым решительным образом осужден. И это воззвание Святейшего Синода и блаженнейшего местоблюстителя, оно было, так сказать, как бы доведено до сведения всей православной полноты и в Советском Союзе, и за пределами страны, и за линией фронта. То есть важно было подчеркнуть, что это предатели, что они действуют, так сказать, по, значит, руководству фашистских властей. И это очень интересный факт, ну, исторический, потому что, понимаете, ведь что происходит сегодня на Украине? Очень похожие события.
Да,
под внешним воздействием создается автокефалия. И, собственно говоря, автокефалия, так называемая ложная псевдоавтокефалия Украинской церкви в 1942 году, она тоже, так сказать, имела свою историю. Потому что до этого, еще в 1918 году, была попытка создания украинской автокефалии под воздействием петлюровских войск и германских оккупантов, которые, опять-таки, тогда захватили Киев. Понимаете, история постоянно повторяется с украинской изменой, так называемой. Но она всякий раз проявляется, вот, когда Украина находится под внешним управлением. То есть это большой геополитический проект. Ведь посмотрите, кто сегодня поддерживает украинский раскол. Госдеп Соединенных Штатов. И при том уже, не скрывая, об этом было сказано. Завершающий визит на посту госсекретаря США господина Помпео, вы знаете, он совершил этот облет, так они по традиции делают, госсекретари США перед уходом со своего поста, посещают наиболее горячие точки.
Ну да, чтобы наследить напоследок.
Да, и поэтому, где он об этом заявил? Он об этом заявил в Стамбуле, когда встречался с патриархом Варфоломеем, с тем, кто является одним из главных виновников, так сказать, не только украинского раскола, но и раскола во всем мировом православии. Ну, что сделаешь, да. Поэтому вот эта тема 75-летия, а ныне уже 76-летия Победы, она для нас очень важная.
А вот когда патриархия, уже патриарх появился, что стало с синодом
в Ульяновске? Дело в том, что, значит, я не хочу, как говорится, тут вот про себя говорить, но так сложилось, что я был самый первый публикатор в советской и, наверное, и в мировой прессе вот этого, значит, события, проведения в ночь с 4 на 5 сентября 1943 года этой знаменитой встречи, ночной встречи Сталина с тремя митрополитами, в Кремле, на которой было принято решение о созыве архиерейского, значит, собора и избрании патриарха.
Да.
Действительно, накануне того, как три митрополита, это местоблюститель, блаженнейший митрополит Сергий Старгородский, митрополит Ленинградский Алексей Симанский и митрополит Киевский, Галицкий Николай Ярушевич были приглашены в Кремль к советскому руководству, чтобы обсудить вопросы религиозной жизни. Но накануне буквально, и, собственно говоря, с этого начинается и отъезд уже синода, возвращение в Москву. Это в конце лета 43-го года, где был проведен еще один собор архиерейский епископов, и где было принято единогласное решение о выдвижении именно кандидатуры митрополита Сергия, патриаршего местоблюстителя, на, так сказать, вот его избрание предстоящее. Потому что, видимо, уже была некая предварительная проговоренность с властью о том, что необходимо проводить собор и избирать патриарха. Время требовало. И, собственно говоря, и церковь понимала, что нужно, так сказать, как бы завершить эту, вот, так сказать, как бы административно-духовную надстройку церкви, как бы и в экклезиологическом смысле, и в административном смысле, что для церкви в это воюющее время нужен патриарх, обязательно нужен. И все епископы единогласно высоко ценя эту патриотическую, духовно объединяющую роль митрополита Сергия, они единодушно вызвались. И когда спустя буквально несколько дней уже в Кремле Сталин затронул эту тему, что не пора ли все-таки поставить вопрос об избрании патриарха.
Угу. То, уже все были готовы.
Да, то сказали, да, конечно, мы к этому готовы. И мы хотели бы, так сказать, вот получить от вас разрешение, потому что, так сказать, страна жила в особом режиме. абсолютное большинство территорий Советского Союза находились
еще под
на военном положении. Да. Понимаете, да, и поэтому и время было, так сказать, и комендантское время, и прочее, и прочее. Многие ограничения по передвижению, нужны были мандаты на передвижение. А к тому же провести архиерейский собор Русской Церкви, конечно, нужно было специальное разрешение власти, чтобы такое провести. На что Сталин тут же согласился и сказал, что «А когда вы планируете провести, значит, этот собор?» Ну, владыки сказали, что время военное, значит, товарищ верховный главнокомандующий, они так к нему обращались, да, что нам нужно хотя бы несколько месяцев, чтобы узнать, где какие архиереи в каком положении находятся, да. В том числе. И если есть возможность обеспечить их приезд из-за линии фронта, да, на что Сталин сказал, ну вот давайте, значит, сегодня у нас 4-й, давайте вот 8-го можете провести, то есть через 4 дня. Конечно, владыки были крайне удивлены, так сказать, тем, что такие короткие сроки им были поставлены, что Сталин сказал, что надо употребить, как он сказал, я помню, большевистские темпы. Вот. И действительно, значит, были даны поручения всем необходимым, так сказать, институтам власти, в том числе и главному штабу партизанского движения, чтобы по возможности перевезли из-за линии фронта тех, так сказать, архиереев, которые могли, значит, быть представлены на соборе в Москве. И, как известно, 8 сентября 43 года состоялся этот знаменитый, значит, собор епископов, на котором патриархом был избран митрополит Сергий Строгородский, митрополит Московский и Коломенский. К сожалению, он не так долго, значит, имел возможность служить первосвятителем на Великом Церковно-Московском престоле, но, тем не менее, роль его вот в этот период, в годы войны и консолидации церкви была очень велика.
Вот тогда он
получил... Все основные все решения, вот понимаете, к сожалению, в церкви оказались коллаборанты не только на Украине, но и в Прибалтике, но и в Беларуси. И по каждому случаю церковь выступила решительно и бескомпромиссно против всякого рода расколов, всякого рода предателей, маловеров, воодушевляла церковь. Я даже вам скажу больше. Именно в это время русская церковь становится неким координатором и лидером всего православного мира по противодействию фашизму.
Чтобы переключиться на другую тему, все-таки задам вопрос последний по этой теме. Значит, период ульяновский закончился, патриарх переехал в Москву, и, по-моему, именно в это время появилась резиденция в Чистом переулке и в Переделкине. А синод поместился в каком месте?
Да, действительно. Дело в том, что вот это все происходило вот на этой такой довольно долгой... Я помню, когда я впервые опубликовал в 89-м году в одном из самых... так сказать, ну, тиражных журналов Советского Союза под псевдонимом, потому что еще эти материалы, как бы, с них не был снят окончательно.
Грифф секретности.
Совершенно секретно. Ух да. ты. Я когда, так сказать, держал в руках эту папку, там было много грифов. Совершенно секретно. Копии не снимать, издания не выносить и так далее. Понимаете, да. Вот. И поэтому я был вынужден опубликовать по согласованию с руководством журнала и компетентных органов, прямо скажу, значит, под псевдонимом. И мы тогда назвали эту статью «Маршал Сталин доверяет церкви». Угу. Потому что именно эта фраза, одна из этих фраз, она прозвучала в этом разговоре. И беседа была очень длительная. И в том числе Сталин затронул и эти вопросы бытового обслуживания. Потому что время, говорит, военное, вам нужны автомобили передвигаться. А бензин, например, так сказать, лимитирован. Продукты да. по карточкам. Электричество лимитировано. Где вы хотите разместиться? Владыки тогда, видимо, они перед этим предварительно имели какое-то совещание. И они сказали, что неплохо бы им разместиться в Новодевичьем монастыре. В одном из корпусов. На что Сталин сказал, он, видимо, тоже был к этому готов. Потому что он ответил, что наши товарищи были там, смотрели. И вряд ли это здание вам сегодня подходит. Оно нуждается в длительном ремонте, и оно сырое. Там, значит, есть и грибок на стенках, сырость, его надо привести в порядок. А мы бы вам хотели предложить здание хорошее, с мебелью уже готовое, значит, со всеми удобствами, в Чистом переулке, в том самом особняке, где когда-то находилась резиденция германского посла фон Шуленбурга. Но вы не беспокойтесь, это здание наше, оно принадлежит нам. Вот, и поэтому можете смело в него хоть завтра заезжать. И, пожалуйста, так сказать, мы вам предоставим его в полное ваше распоряжение со всеми видами связи и все, что вам необходимо.
Угу.
И поэтому там и разместился, где и до сегодняшнего дня находится одна из рабочих резиденций предстоятелей нашей церкви Святейшего Патриарха Московского в Сервисе.
Валерий Аркадьевич, еще ваш фонд отмечает 800-летие святого благоверного князя Александра Невского. Что-то в Белграде происходило не так давно.
Расскажите. Да, вы знаете, и не только в Белграде, тоже самое все наши отделения, и в том числе внутри нашей страны, и Астраханской, и Тверской, и Ульяновской, и Московской, они все, конечно, так сказать, к этой дате готовились. Вы знаете, что на этой неделе исполнилось 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, значит, в иночестве, так сказать, алексеевскими. Вот. И поэтому, конечно, для нас эта дата, она непроходная и важная. Мы к ней готовились. У нас несколько прекрасных материалов поместил наш журнал «К единству», вы его знаете.
Да.
Вы сами в нем печатались.
Да, да,
вот. И мы вас еще и еще приглашаем.
Спасибо. Замечательный журнал, один из моих вопросов последующих, если успею задать.
Спасибо, да. Вот, поэтому, значит, эти мероприятия, они будут продолжаться в течение всего года. Вот. Мы вот буквально на прошлой неделе делегация фонда находилась в Санкт-Петербурге. Мы там в мемориальном музее Анны Андреевны Ахматовой проводили презентацию вместе с руководством музея, с метрополией Санкт-Петербургской. Проводили презентацию книги Анны Ахматовой «Православие», изданные нашим фондом, ну и в целой
всей коллекции. Это знаменитая серия, которую
да,
вы основали.
Совершенно
да?
Правильно. Мы потом, так сказать, эти коллекции мы их дарили библиотекам города. Но я к чему хочу сказать. Мы выбрали время и возложили цветы к памятнику Александра Невского, который стоит напротив Александра Невской лавры, ему и посвященный.
Угу.
Вот, поэтому для нас это такая дата вот, непроходная и важная.
Вот.
И, собственно говоря, для всего нашего народа, да и для церкви, фигура Александра Невского не только как святого, но и как государственного мужа, как лидера государства, того русского древнего государства, но я бы сказал даже и духовного лидера, потому что во многом Александр Невский определил ведь и духовный выбор нашего народа. Это ведь очень важный момент.
Благоверный святой князь Александр Невский – это имя России. Как его воспринимает весь мир? Он знает его так же, как и мы, или он для мира... Вам хорошо известен православный мир.
К сожалению, мы, наверное, мало над этой темой работали. Там, где находятся автокефальные поместья православной церкви, там это имя известно, ну, как минимум, духовенству, епископату, верующим, которые достаточно укоренены, так сказать, в своей вере, в учении православном, потому что Александр Невский святой, который почитается всей православной полнотой. А вот чтобы на таком, знаете, культурно-идеологическом, таком просветительско-образовательном уровне, просто на культурном уровне, к сожалению, так сказать, это имя знают еще мало.
Угу.
В свое время, при еще, так сказать, наших государях-императорах, этой темой начали заниматься. Стали появляться Александро-Невские братства. И даже скажу больше. Абсолютное большинство храмов, которые были построены за казенные деньги, и в том числе на средства императорской семьи, за пределами Российской империи, они были посвящены Александру Невскому.
Да, в том числе и в Иерусалиме.
В том числе и в Иерусалиме, в Париже. Значит, и во многих других странах, скажем, был потрясающий красоты собор. Самое, значит, крупное сооружение церковное на всей, так сказать, Центральной Европе. Это был собор Александра Невского в Варшаве.
Да.
Но как только Пилсудский пришел к власти, они его взорвали же. Они его в 20-е годы уничтожили, как память и само наследие великого нашего Александра Невского. Поэтому как бы вот эта очень важная деятельность, она была несколько прервана. Конечно, очень хорошо, это просто замечательно, что в свое время по указанию Сталина был возрожден орден с Александра Невского. То есть орден был впервые учрежден Петром I, затем Сталином восстановлен. Ну и сегодня существует орден в новом, так сказать, в новом своем, так сказать, формате. Вообще нужно сказать, что память Александра Невского, его значение и роль, они очень хорошо воспринимались русской национальной элитой, геополитически, так сказать, хорошо продвинутой, которые, значит, оценивали роль Александра Невского в таком, знаете, в большом, в мировом смысле. В смысле, так сказать, векторов мирового развития. Ведь кто как бы первый придал значение Александру Невскому как общепочитаемому святому и как крупнейшему историческому деятелю вот русскому? Да, значит, сама канонизация Александра Невского силами, так сказать, его, в том числе членов его фамилии, она произошла достаточно быстро после его кончины, где-то в течение 60-70 лет. Но вот такое почитание, значит, такое общегосударственное, общецерковное, общенародное, первым кто осуществил?
Макарий.
Иван Грозный.
Да.
Иван Грозный.
Митрополит Макарий, Иван Грозный.
И именно Иван Грозный с точки зрения, я бы сказал, такого геополитического значения новой Руси, которая нарождалась при, так сказать, Иване Грозном. И затем немножко это было все, так сказать, как бы, знаете, как-то ушло немножко в тень. Кто следующий, который придал такое колоссальное значение этой фигуре, этому святому? Петр Первый. Который в новой столице с чего начинает? С образования Александра Невской лавры и переносит туда мощи святого. Ну и кто в более поздний период? Ну, конечно, по указанию Сталина снимается фильм «Александр Невский». И с этого момента Александр Невский становится нашим национальным героем.
Наше все, да.
Конечно. Этот гениальный фильм, так сказать, Эйзенштейна, просто, просто гениальный, с потрясающим актером Николаем Черкасовым в главной роли.
Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Валерий Аркадьевич Алексеев, президент Международного общественного фонда «Единство православных народов». Мы поговорили о новостях, связанных с фондом, о праздновании Великого дня Великой Победы и о 800-летии святого благоверного князя Александра Невского. Спасибо, Валерий Аркадьевич. Надеюсь, что мы продолжим разговор в следующей программе.
Спасибо, Константин Григорьевич, вам за интересную беседу. Thank you.